Глава четвертая. Трепанация. Как только Лира отправилась по своим делам, Уилл нашел телефонную будку и набрал номер адвокатской конторы, стоявшей на письме, которое он держал в руках.
«Алло? Позовите, пожалуйста, мистера Перкинса».
«Простите, кто говорит?»
«Это по поводу Джона Парри. Я его сын».
«Минутку». Прошла минута, и в трубке раздался мужской голос.
«Алан Перкинс у телефона. С кем я говорю?» «Это Уильям Парри. Простите за беспокойство. Дело касается моего отца, Джона Парри. Каждые 3 месяца вы посылали от него деньги в банк на счет моей матери».
«Да».
«Так вот, я хотел бы узнать, где мой отец. Скажите, пожалуйста, жив он или умер?»
«Сколько тебе лет, Уильям?»
12. Я хочу знать правду».
«Да-да. Будь добр, скажи, твоя мать знает, что ты мне звонишь?»
Уилл ненадолго задумался.
«Нет», — наконец ответил он, — «но она не слишком здорова. Она не может рассказать мне всего, а я хочу знать».
«Понимаю. Где ты сейчас? Дома?»
«Нет, я в Оксфорде».
«Один?»
«Да».
«А твоя мать, говоришь, нездорова?»
«Да».
«Она в больнице?»
«Что-то вроде того». «Так вы можете мне сказать? Пожалуйста».
«Ну, кое-что я могу сказать, но немного, и не прямо сейчас. И я предпочел бы сделать это не по телефону. Через 5 минут у меня встреча с клиентом. Ты не мог бы зайти ко мне в контору примерно в 2:30? Дорогу я объясню».
«Нет», — ответил Уилл.
Это было бы чересчур рискованно. Вдруг адвокату уже известно, что его ищет полиция. Он быстро пораскинул мозгами и продолжал.
«Мне надо ехать в Ноттингем на автобусе, а он уходит раньше. Но то, что я хочу знать, вы ведь можете сказать по телефону, правда? А я хочу знать только, жив ли мой отец. И если да, то где я могу его найти? Ведь это вы мне можете сказать?»
«Все не так просто. Мне вообще нельзя разглашать сведения о клиенте, если я не уверен, что клиент это одобрит. И в любом случае мне нужно подтверждение твоей личности».
«Да, понимаю. Но можете ли вы сказать, хотя бы жив он или мертв?»
«Ну, нет. Это было бы нарушением конфиденциальности. Впрочем, я и так не смог бы ответить тебе, потому что и сам не знаю».
«Что? Деньги отчисляются из суммы, представляющую собой семейную доверительную собственность. Твой отец велел мне выплачивать их, пока он не попросит меня прекратить. С тех пор от него не было вестей. Короче говоря, он... По-моему, он исчез». «Вот почему я не могу ответить на твой вопрос?»
«Исчез? Но как?»
«Вообще-то, это открытая информация. Слушай, почему бы тебе не зайти ко мне в контору и...»
«Не могу. Я еду в Ноттингем».
«Что ж, тогда напиши мне. Или пусть твоя мать напишет. Я сообщу вам все, что знаю». «Но ты должен понять, что о многих вещах я не могу говорить по телефону».
«Да, наверное, вы правы».
«Хорошо. Но вы можете сказать мне, когда он исчез?» Как я уже говорил, тут нет ничего секретного. Об этом писали в газетах. Ты знаешь, что он был исследователем?
Да, кое-что мать мне рассказывала.
Ну так вот, он возглавлял одну экспедицию, и вся группа исчезла. Это произошло около 10 лет назад.
Где?
На крайнем севере. По-моему, на Аляске. Ты можешь прочесть об этом в библиотеке. Почему бы тебе... Но в этот момент время разговора вышло. А у Уилла кончились монетки. В трубке послышались короткие гудки. Он повесил ее на рычаг и огляделся. Больше всего ему хотелось поговорить с матерью. Он пересилил желание набрать телефон миссис Купер, потому что знал, если он сейчас услышит голос матери, ему будет очень трудно заставить себя не возвращаться к ней и не подвергать таким образом опасности их обоих. Он решил взамен отправить ей весточку по почте. Выбрав открытку, с видом города он написал:
«Дорогая мама, я жив и здоров, и мы скоро увидимся. Надеюсь, у тебя все в порядке. Целую. Уилл».
Потом добавил адрес, купил марку и, прежде чем опустить открытку в почтовый ящик, подержал ее немного у самой груди. Дело шло к 12, и Уилл находился на главной торговой улице, где автобусы с трудом пробирались сквозь толпы народу. Он вдруг сообразил, что сильно рискует, ведь по утрам, в будни, детям его возраста полагается сидеть в школе. Как же быть? Ему не понадобилось много времени, чтобы замаскироваться. Уилл давно научился исчезать с чужих глаз и даже гордился своим умением. Он делал это примерно так же, как Серафина Пеккала, обратившаяся в невидимку на вражеском корабле. Суть его метода состояла в том, чтобы не обращать на себя внимания, как бы слиться со всем окружающим. Поэтому, поразмыслив минутку, он зашел в магазин канцелярских товаров и купил шариковую ручку, блокнот и планшетку. Школьников часто отправляли проводить опросы покупателей или заниматься еще чем-нибудь в этом роде. И теперь, увидев Уилла с его снаряжением, никто не заподозрил бы в нем беглеца. Делая вид, будто заносит в блокнот какие-то сведения, Уилл отправился смотреть, нет ли поблизости публичной библиотеки.